ваша радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православная радиостанция «Радонеж». У микрофона Николай Бурчук. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 22-й по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вы услышите краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни за прошедшую неделю. Материал, подготовленный Тамарой Москвичевой, продолжает наш эфир. Вы услышите первую часть беседы с протоиереем Игорем Якимчуком, секретарем отдела внешних церковных связей Московского патриархата по внешнеправославным отношениям. Завершит этот час нашего вещания традиционно по понедельникам очередная беседа протоиерея Олега Стеняева «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки, из главы 10. Зачало 52. «И обращся ко ученикам, рече, вся мне предана быша от отца моего, и никто же весть, кто есть сын, токма отец, и кто есть отец, токма сын, и ему же аще хочет сын открыти. И обращся ко ученикам един рече, блажени очи, видящие я же видите, глаголю бы вам, яко мнози пророцы и цари, восхотеше видите, я же вы видите, и не видеша. И слышите, я же слышите, и не слышаше.
Никто никогда не был в таком единении с Богом Отцом, как Христос. Он один может сказать о себе, что он знает Бога Отца. И кто есть Христос, мы не можем этого постигнуть сами, потому что только Отец истинно знает Его. Нам дано знать, что Христос — Сын Божий, истинный Бог и истинный человек, и нет иного откровения Бога, кроме как через Христа. Здесь нам открывается не просто нечто важное о нашей вере, но самая суть христианства. Христос сознает свое единство с Богом, совершенно исключительное и единственное, и Его служение определяется этим единством. Это то, что мы слышим в Евангелии от Иоанна среди Пасхи. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Это то, что мы слышим в праздник Крещения Господня и Преображения. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Христос говорит: «Я и Отец одно, и видевший Меня видел Отца». Он пришел в мир, чтобы явить нам Бога. Здесь сердце нашей веры. нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Спасение тех, кто не уверовал во Христа, говорит святитель Феофан Затворник, тайна Божия. И вера Церкви в том, что спасающиеся спасаются Христом. Не потому, что они Его познали, но потому, что Он познал их и дал Свою жизнь за многих. Снова и снова мы слышим, что христианство не означает знание о Христе, оно означает знание Христа. И для этого требуется не земная мудрость, а небесная благодать. Трудность для современного человека в исповедании того, что составляет центральный пункт нашей веры, не объясняется только боязнью явиться нетолерантным, чуть ли не сектантом. Она происходит часто из-за отсутствия личного благодатного опыта веры. Многие, несомненно, готовы наградить Христа золотой медалью, отдавая серебряную, бронзовую другим основателям мировых религий, которые выработало человечество. Но для христиан с самого начала Христос далек от того, чтобы быть просто первым по отношению ко второму и третьему. Он первый и последний, как говорит Откровение, Он все. Но во все времена это остается сокрытым от мудрых и разумных и открывается младенцам. «Посмотрите, братья, — говорит апостол, — кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Мы знаем, что это не означает приглашение к невежеству или посредственности. Это означает призыв ко всем выйти из ограниченного представления о мудрости, чтобы войти в мир, не знающий границ мудрости Божией. Существует откровение, дающее возможность людям видеть мир так, как Бог его видит. И для того, кто достигает его, это взгляд истины, которой нет цены. Господь говорит своим ученикам, какого дара они сподобляются, знать, что это открыто им. «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». Тайны Царства Небесного открываются им не для них одних, но чтобы они могли других привести к познанию их. Как этот дар безмерно выше по сравнению с тем, что было дано бывшим прежде них. Многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Слава и блаженство святых Нового Завета от благодати и славы Царства Христова. Но и святые Ветхого Завета желали видеть реальность того, что у них было только слабой тенью. Христос — тот, кому устремлялся всегда их взор. Потому мы и читаем в Евангелии: «Сие же все было, да сбудется реченное через пророков». Христос — исполнение закона и пророков, завершение человеческой истории. В нем человек встречает Бога, и в нем совершенство и полнота человечества. Бог стал человеком, говорят святые отцы, чтобы человек мог стать Богом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радиостанция «Радонеж». Мы предлагаем вам послушать первую часть беседы, записанную Тамарой Москвичевой. У нашего микрофона будет протоиерей Игорь Якимчук, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по внешнеправославным отношениям.
Отец Игорь, в ваши функции входит секретаря отдела внешних связей, входит координирование отношений с другими православными поместными церквами. Всего их 15. Пожалуйста, перечислите их по порядку, или, вернее, по значимости их.
Или как говорят в церкви, по диптиху. Диптих – это порядок, в котором перечисляются представители православных церквей. Этот порядок установился исторически. Некоторые церкви имеют свое место на основании решений соборов, в том числе и вселенских соборов, или поместных расширенных соборов. Угу. Другие церкви имеют это место в силу других исторических причин. Угу. Первое в диптихе является Константинопольская православная церковь. И это место ей усвоено решениями II и IV вселенских соборов. Точнее, эти соборы усвоили Константинопольскому патриархату второе место. Первое усвоили Римскому престолу. Но после отпадения Рима автоматически произошло перемещение Константинополя на первое место диптих. Mm-hmm. Это первое место говорит о том, что эта церковь имеет первенство чести. Но не нужно путать это с первенством власти. Тем мы и отличаемся от католической церкви, что у нас нету одного земного главы церкви. Глава у нас небесный, Господь наш Иисус Христос. А все поместные церкви, они все абсолютно равны в своих правах. Вторым в диптихе является Александрийский патриарший престол, тоже в силу особых заслуг этого города, в силу его апостольского происхождения этой кафедры, тех святителей, которые украшали эту кафедру. Исторически Александрийский патриарх носит наименование «Судья Вселенной». Третьим является патриарх Антиохийский, тоже значимая историческая кафедра православной церкви. Антиохия – город, где впервые последователи Христа стали именоваться христианами. Кафедра, основанная первоверховными апостолами Петром и Павлом. Затем следует Иерусалимская православная церковь на 4-м месте, и это место ей тоже усвоено решением Вселенских соборов. Эта честь ей оказана как церкви, на земле которой проходила земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, Святых Апостолов. Эта церковь несет особую ответственность за сохранность тех святынь, которые сохранились и которые связаны с евангельскими и библейскими событиями. Пятое место в диптихе занимает Русская Православная Церковь. И это место ей принадлежит на основании решений двух всеправославных соборов, соборов восточных патриархов, которые состоялись в Константинополе в 1590 и 1593 году. На этих соборах Русская Церковь была возведена в ранг патриаршей церкви, патриархата, и этому патриархату было усвоено пятое место.
А что происходило с этим состоянием вот нашей церкви в ряду этих церквей, когда у нас была революция?
Даже можно говорить раньше, не только про революцию. Мы знаем, что во времена Петра I было упразднено патриаршество, но восточные патриархи, реагируя на вот это изменение в Русской церкви, оставили пятое место не за предстоятелем Русской церкви, которого не стало. У нас появился коллективный предстоятель, Святейший Правительствующий Синод. И вот за этим синодом было усвоено пятое место, которое естественным образом перешло к Московскому патриарху, когда патриаршество в 1917 году было восстановлено в Русской церкви. И так оно и продолжается до сих пор. Шестое место в диптихе занимает Грузинская Православная Церковь, одна из древнейших, основанная в 4 веке, из 5 века имеющая автокефальный статус. Правда, не сохранилось документов, которые проливают свет на то, каким образом именно получила автокефалию Грузинская церковь. Об этом мы знаем из предания церкви. Знаем, что автокефальный статус ей предоставила мать церкви. А мать церкви для Грузинской церкви – это Антиохийская православная церковь. Седьмое место занимает Сербская православная церковь. Затем восьмое занимает Румынская православная церковь, патриархат тоже. IX, болгарский патриархат. Следующие церкви не имеют статуса патриархатов, и следом идет архиепископии Кипра и Эллады. 10-я это Кипрская, 11-я это Элладская православная церковь, 12-я Албанская православная церковь, 13-я Польская православная церковь, 14-я православная церковь чешских земель и Словакии, и 15-я православная церковь в Америке. Вот последние из перечисленных, они получили свои места в диптихе по хронологическому принципу. То есть, тот, кто раньше получил автокефалию, тот выше стоит в этом списке, чем те, кто позже получил. Последняя получила автокефалию православной церкви в Америке в 1970 году. Поэтому она и последняя. При этом не так важно, какие размеры имеет эта церковь, сколько приходов, сколько епархий, сколько верующих она окормляет. То есть, учитывать самые разные обстоятельства, и исторические, и фактические, и хронологические.
Отец Игорь, а как это влияет на взаимоотношения внутри вот этого сообщества, так скажем?
Ну, как я уже говорил, исходя из православной экклесиологии, учения о церкви, все эти поместные церкви абсолютно равны между собой, равночестны и равноправны. Вот этот порядок, который был перечислен, он имеет условный характер. Но есть поползновение со стороны первой из этих перечисленных церквей, Константинопольской церкви, трактовать вот эту привилегию быть первой в несколько расширительном таком смысле. Это искушение, которое побороло Римскую церковь в свое время и с которым столкнулись наши константинопольские братья. Но пока вот эти такие попытки, они не вышли за рамки дозволенного и позволяют сохранять православное единство.
Но и внутри они не укрепляются как-то, да, в этом устремлении?
Ну, надо сказать, что в разное время настроения разные. И связано это с историческими обстоятельствами. Совершенно естественно, что эта Константинопольская церковь имела большие полномочия, большие возможности во времена Византийской империи, поскольку находилась в столице империи. То есть ближе к рычагам государственной власти. Когда Константинополь пал, возникла Османская империя, Константинопольская церковь также получила большее полномочие, чем были у других церквей. Константинопольский патриарх получил чин Милет-Баши, если говорить по-турецки, если говорить по-гречески – этнарх, то есть начальник народа. На него возлагалась ответственность за все христианское население Османской империи. С точки зрения осман не было там грузин, болгар, сербов, армян и прочих. Это все был христианский народ. И вот у этого всего христианского народа был один главный человек. Это Константинопольский патриарх. Это давало патриарху Константинополя некоторые привилегии, в том числе право суда. Он был фактически государственным чиновником высокого ранга. Но, с другой стороны, эта ответственность иногда трагически сказывалась на истории Константинопольского патриаршего престола, потому что стоило начаться где-нибудь какому-нибудь восстанию, христиане каким-то образом показывали свою нелояльность, или турки считали, что они нелояльны, то в первую очередь страдал Константинопольский патриарх. Есть патриархи-мученики, которые пострадали не за то, что они что-то плохое сделали, а из-за того, что вот у них была такая должность. Соответственно, другие патриархи этого не имели, и иногда просто носили титул, даже не живя в своих патриархатах, а живя в том же Стамбуле. Александрийские, Иерусалимские патриархи, Антиохийские подчас десятилетиями не бывали в своих городах кафедральных. И де-факто управлял всем Константинопольский патриарх. Видимо, вот инерция тех времен дает о себе знать и до сих пор. В 20 веке, когда не стало Османской империи, Константинопольский патриархат попытался как-то переосмыслить свое место в православном мире, подвести под него какие-то идеологические обоснования. И вот с этим связана теория о подчинении Константинопольскому патриаршему престолу всех территорий, которые не входят ни в какую из поместных православных церквей, так называемой территории диаспор. Автор этой теории – патриарх Милетий IV, Метаксакис. Дело в том, что патриарх Милетий посвятительствовал как раз в то время, когда рушились государственные границы. Это время после Первой мировой войны. Это конец европейских империй, российской, австро-венгерской, германской, османской. Возникновение множества новых независимых государств. Полное переустройство политической системы международной. и потеря патриархом Константинопольским тех прав, которые он имел в Османской империи. И вот, пытаясь найти какую-то опору в этом меняющемся мире, была вот придумана такая теория, которая, впрочем, не имеет никаких канонических оснований. То основание, которое приводят сами авторы этой теории, движется на 28-м правиле 4-го Вселенского собора, который был в Халкидоне. Это правило, с одной стороны, определяет канонические границы Константинопольского патриархата, которых до этого собора не существовало. Это был интересный патриархат, у которого не было своей территории. Вот чтобы в каком-то смысле уравнять его с другими церквами поместными, отцы собора решили, что Константинопольскому патриарху должны подчиняться митрополиты трех диоцез. Это такие крупные административные подразделения Византийской империи. А именно диоцезу Ассийскому, Фракийскому и Понтийскому. В наше время это примерно соответствует нынешней территории Турции. Вот территория этих трех диоцез. Кроме того, отцы собора определили, чтобы патриарху Константинопольскому, чтобы он имел полномочия над митрополитами варварских народов, которые проживают в этих диоцезах. Как мы знаем, это время было эпоха переселения народов. Они огромными массами приходили, поселялись на территории как Западной, так и Восточной Римской империи. Но в то время, когда проходил собор, речь шла о готах. Готы, поселившись на просторах Византии, приняли христианство, но у них были собственные епископы, которые говорили на готском языке, которые не подчинялись тем епископам, которые были до этого местным греческим епископам. И вот отцы собора постановили, чтобы и вот эти варварские так называемые епископы тоже подчинялись на этой территории, тоже подчинялись Константинопольскому патриарху. Но при обосновании вот упомянутой доктрины, вот это вот небольшое добавление о том, что не всех варварских народов, а только тех, которые живут в этих трех областях, нужно подчинить Константинопольскому патриарху, это вот как-то вот так упускается. И делается очень расширительное толкование, что вообще всех варварских народов.
То есть,
то есть всех не греков, то есть всех. Поэтому с таким подходом получается, что и Северная, и Южная Америка, и Западная Европа, и Австралия, это все территория Константинопольского патриархата. С таким подходом Русская Православная Церковь и множество других православных церквей не согласны. Но, с другой стороны, такой подход с самого своего начала существования, это с 20-х годов 20 века, создает напряжение в семье православных церквей. Потому что речь идет о том, что пытается подчинить приходы русскоязычные, сербскоязычные, румынскоязычные и прочие, которые во множестве появились в западном мире, в Западной Европе и в Америке, к Константинопольскому патриархату, что, в общем, никаких оснований не имеет.
Вот с точки зрения сегодняшнего дня, как этот вопрос решается?
Как известно, последние 50 лет Православная Церковь готовит Великий и Святой Собор Православной Церкви. Речь идет не о Вселенском Соборе, но о Всеправославном Соборе.
Это вопрос, который волнует очень всех наших православных.
Действительно,
и очень
это вопрос волнует многих. Часто раздаются такие панические какие-то высказывания, истерические. И связаны они главным образом с тем, что люди просто не знают, о чем идет речь. Что будет решаться на этом соборе, если он будет. И вот как раз одной из тем этого собора является устроение жизни православных христиан, живущих в диаспоре.
Отец Игорь, давайте сразу скажем, будут ли рассматриваться догматические темы?
Собор не будет касаться догматических тем вообще. Собор предполагается созвать для установления каких-то общих для всего православия дисциплинарных норм. Вот, скажем, если говорить о диаспоре, то такого положения, как сейчас, еще 100 лет назад не существовало. Если бы мы так перенеслись бы в начало 20 века, в самое начало, то мы бы никогда не поверили, что может быть там сотни тысяч православных англичан, или американцев, или немцев, или французов. Для всех было совершенно понятно и очевидно, что немцы там, это либо протестанты, либо католики, англичане это англикане обязательно, французы это католики или протестанты, но никак не православные. Их просто физически в мире не существовало. Но так Господь вот устроил своим промыслом, что трагические, в общем-то, и драматические события 20 века
мировые войны, революции привели к массовому исходу, главным образом из православных стран, в эмиграцию. Откуда эмигранты в основном были после этих войн? Из России, из Украины, из Греции, из Сербии, из Болгарии, из Турции, греки, из Кипра. Получилось так, что переселение массовое православных в те страны, где они никогда раньше не жили. И на новом месте своего поселения люди создавали православные общины, строили храмы, вели церковную жизнь. И это было своеобразной миссией. Многие местные жители, видя красоту православной веры, потянулись к ней, стали членами этих общин. Вот созданные в западном мире православные приходы, они со временем сгруппировались в более крупные структуры, в епархии. Появились епархии русские, греческие, сербские, румынские. И вот это положение привело к коллизии, потому что, согласно канонам православной церкви, в одном городе может быть только один епископ. А сейчас, скажем, в Париже мы имеем 4 или 5 православных епископов.
И чьи они?
Русские, греческие, румынские, сербские, понятно, болгарские.
И что препятствовать этому не может?
Это получилось совершенно естественно. Каждая мать церкви посылала своих священников, своих епископов для окормления своих чад, оказавшихся в рассеянии. И встает вопрос, как согласовать вот это положение, которое сейчас появилось. Это новое положение, которое не было во времена Вселенских соборов, не было после Вселенских соборов. Оно возникло вот сейчас, последние 100 лет. И никаких канонов на этот счет не существует.
Они назрели.
Они назрели, проблема назрела. И мало того, сейчас даже трудно сказать, что это христиане православные в рассеянии. Потому что прошло уже 3 поколения с тех пор, как их отцы там, и деды переселились. И люди, которые родились православными во Франции, они не считают себя там иностранцами. Они считают себя французами. Или то же самое в Америке, американцами, в Англии, англичанами. И которые смешались с коренными жителями, тоже с принявшими православие. Есть десятки приходов, которые абсолютно на 100% состоят из местных жителей, бывших там католиков, протестантов, которые пришли все в православие, и они не считают себя какими-то приезжими. Это их родина.
Для тех, кто, например, приехал из России, Русская православная церковь – главный авторитет?
Для тех, которые приехали из-за рубежа, конечно, авторитет – мать церковь. Если православный румын приехал куда-нибудь в страну Запада, то он ориентируется все равно на свою церковь. Русский на русскую, румын на румынскую, грек на константинопольскую. И это создает несколько ненормальную ситуацию, когда в одном городе есть несколько православных приходов, но которые каждый сам по себе существует. Что, в общем, противоречит соборности церкви. И вот это положение подвигло православную полноту как-то продумать, как обустроить жизнь православной диаспоры. И при попытке решить этот вопрос столкнулись с 2 видениями.
Заключительную часть беседы с протоиереем Игорем Якимчуком, секретарем отдела внешних церковных связей Московского патриархата по внешним православным отношениям, слушайте в нашем эфире в среду в это же время. Предлагаем краткий обзор новостей общественной религиозной жизни за прошедшую неделю. Москва. Попытка публичного жертвоприношения животных, связанного с праздником Курбан-Байрам, была пресечена в Москве полицией. Накануне в полицию поступил сигнал от граждан о том, что группа мусульман под эстакадой в районе пересечения улицы Кубинка и маршала Неделина собирается зарезать несколько баранов. Прибывший на место наряд полиции не позволил провести жертвоприношение в связи с тем, что публичное умерщвление животных на территории Москвы запрещено, а жертвоприношения должны проводиться в строго отведенных для этого местах. На сегодня это единственная попытка публичного убийства животных. Поступало еще 2 сигнала о жертвоприношениях в публичных местах, однако они не подтвердились. Москва. Президент России Дмитрий Медведев отметил вклад православных в развитие России. Между государством и церковью существует высокая степень гармонии, или, как обычно говорит святейший патриарх, симфонии, отметил президент Дмитрий Медведев на выставке-форуме «Православная Русь в Москве». «Для меня, — сказал Дмитрий Медведев, — было в каком-то смысле откровением, когда я, уже будучи зрелым человеком, а я и крестился в зрелом возрасте, мне было более 20 лет, осознал, что вся история нашей страны, России, история Руси, это история православия. Для меня это было действительно реальным открытием, особенно в силу понятных идеологических догматов, которые в советский период навязывались, признался он. Глава государства поблагодарил участников встречи на выставке форуме «Православная Русь» за то, что их активные жизненные позиции, где бы они ни были, чем бы ни занимались, помогает развитию нашей страны. Москва. Беспрецедентная встреча президента России Дмитрия Медведева с православной общественностью на выставке форуме «Православная Русь» помогла ему стать ближе к народу, считают в Московском патриархате. Как отметил протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, на выставке форуме произошло очень важное событие – смысловая, серьезная, вдумчивая встреча главы государства с представителями разных слоев нашего церковного тела. Таким образом, отец Всеволод прокомментировал события, когда в минувшую субботу Дмитрий Медведев и патриарх московский Кирилл познакомились с экспозициями выставки форума «Православная Русь», а затем побеседовали с представителями православной общественности. Отец Всеволод Чаплин считает важным и то, что из уст президента в качестве характеристики церковно-государственных отношений прозвучало слово «симфония». «Мы не должны и не будем отказываться от этого понятия», — сказал отец Всеволод. «Да, наше государство является светским, что нормально, но наше общество в значительной степени состоит из православных христиан. Поэтому симфонии церкви, государства и общества — это естественная вещь, это отношение не разноприродных вещей, а отношение в рамках одного тела, которое одновременно является значительной частью телом народа и телом Христовым, церковью», подчеркнул протоиерей Всеволод Чаплин. Москва. 14-я конференция «Наука, философия, религия» на тему проблем развития техники пройдет с 10 по 11 ноября в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. Как заявили сегодня в пресс-службе фонда Андрея Первозванного, который организует мероприятие вместе с Центром национальной славы, Объединенным институтом ядерных исследований и при участии Московской духовной академии, МГУ и Института философии Российской академии наук, в современном мире определяющие воздействие техники испытывают все сферы и формы социальной жизни человека. Техника стала неотъемлемой частью науки, искусства, философии и религии. Экономика и политика также оказываются недействительными без технического наполнения. Тема «пересоздания мира» в кавычках становится центральной темой обсуждения, поскольку именно с ней связаны главные риски в выборе пути развития современного российского общества. По словам организаторов, конструктивный диалог представителей светской науки и богословия призван помочь в оценке перспектив и рисков развития техники, выработать подходы к сохранению человека в техническом мире и обеспечению безопасного будущего для всего человечества. Москва. Известный пастор лютеранской церкви Финляндии Юха Моллари перешел в православие. Таинство миропомазания, через которое он сменил веру, было совершено 30 октября в Свято-Никольском храме русской церкви в Хельсинки его настоятелем протоиереем Николаем Воскобойниковым. «Как сообщил Юха Моллари, это очень важное решение в моей жизни, но его нельзя назвать сложным. Русская церковь – это не какая-то секта, а многомиллионная община верующих, проживающих в разных странах». Бывший пастор рассказал, что его жена и дети, граждане России, также являются прихожанами Московского патриархата. «Поэтому для меня вполне нормально, — сказал Юха Моллари, — принадлежать той же церкви. Я понял, что легко быть в той церкви, где тебя любят». Ранее в СМИ сообщалось, что лютеранская церковь лишила Моллари сана за критику сайта «Кавказ-центр», признанного в России экстремистским. Он неоднократно публично выступал с требованиями закрыть сайт за пропаганду терроризма, а в октябре 2010 года обратился в правоохранительные органы страны с просьбой отреагировать на угрозы, поступавшие ему от террористов. Однако полиция сочла требование закрыть сайт необоснованным и отказалась возбуждать дело в связи с угрозами в адрес священника. В апреле этого года правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора предложил пастору Юха Моллари стать членом русской церкви, отметив, что православным в настоящее время очень нужны такие смелые люди. Вы слушали краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни за неделю. От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий». Вот Исав косматый, вот эти космы, что они означают? Они означают Божье благословение, которое имел еврейский народ. Помните, у Самсона были волосы длинные, он был косматый. И когда стригли эти его космы, он все потерял, потерял эту силу. И вот Иаков, который говорит о Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый», это как бы вот язычник, которого Господь призывает в церковь в древние времена. Он говорит: «Но я же не имею такого благословения, как еврейский народ». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой». Ну, слепые они трогают обычно лица других людей. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу себе проклятие, а не благословение». Действительно, как он может присвоить себе статус, который ему не принадлежит в силу его рождения вторым? И евреи нам, христианам, ставят в укор. Они говорят: как это вы объявили себя детьми Божьими? У Бога только еврейский народ, дети Божьи. А вы как это такое? Как такое может произойти? Мать понимает смущение Иакова. Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». То есть принеси мне вот этого двух козлят. Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего, Исафа, бывший у него в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. Что это за богатая одежда? Иероним Стридонский говорит, что эти одежды те самые, которые Бог дал Адаму и Еве. Помните, сказано, он одел их в кожаные ризы. И они сохранялись, эти одежды, из поколения в поколение. И так как Адам имел власть над всеми животными, тот, кто одевал эти одежды, ему как бы подчинялся весь мир природы. Но эти одежды как бы принадлежат Исафу, но в них одевают младшего сына Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. Если отец будет щупать Иакова, а тут шкуру козлят, он подумает: а это он лохматый. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Представляете, как трепетал Иаков от страха, если отец догадается? Он же проклянет его. Ведь отец ждет, когда придет Исав. И ему хочет отдать все благословение. И вот Яков входит к отцу. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Вот здесь нет лжи. Он действительно его отец. «Отец мой», говорит Яков, тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне: встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». Вот здесь элемент лжи присутствует. Ему он не говорил: «Приготовь мне». И надо сказать, что так как Иаков обманывает слепого отца, то пройдет некоторое время, он влюбится в красавицу Рахиль и будет за нее работать долгое время, исправит свадьбу, но в шатер вместо красавицы Рахиль ведут слепую Лию. Это произойдет ночью. Слабовидящую Лию. И когда он переспит с ней, проснется и увидит эту слабовидящую, он вспомнит о том, что обманул слепого отца. Зло, оно всегда возвращается к человеку. И причем наказание всегда принимает форму греха. Вот он обманул слепого и будет наказан слепой женою, слепой Лии, которую он не любил. У него будет любимая и нелюбимая жена. Об этом мы потом будем говорить, если будем живы, Господь позволит. «И сказал Исаак сыну своему: „Что так скоро нашел ты, сын мой?“ Он сказал: „Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». Кого послал навстречу? Казалось бы, он говорит о дичи. Нет, мать послала навстречу. Как бы на нее перекладывает ответственность, не называя ее. «И сказал Исаак Иакову: „Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исав, или нет?» У него сомнения. Все-таки голоса-то были разные. «Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: „Голос, голос Иакова, а руки, руки Исафовы“». Вот здесь как бы отец больше доверяет то, что называется, на ощупь. «И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исафа, брата его, косматые, и благословил его». Патриархом становится Яков. Имя Яков означает «обманщик», если так перевести. Или «тот, кто создает преткновение», можно так тоже перевести. «И благословил его». Теперь все, уже исправить ситуацию нельзя. Первенец потерял статус свой. Еврейский народ потерял свой статус. Мы знаем это. Теперь новый Израиль, новые дети Авраама – это православные христиане. И вот он благословляет своего сына. И мы читаем далее. «И сказал: „Ты ли сын мой, Исав?“» Уже после благословения. Он отвечал: „Я“. Вот здесь уже он как бы загнан в некий угол. То есть он до конца старался все-таки говорить точно, говорить правду. Но здесь уже ситуация более сложная. Исаак сказал: „Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя“. Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Мы уже прочитали, что благословил его. А вот дальше уже раскрытие того, как это происходило. В Священном Писании иногда как бы не соблюдается вот хронология событий. 23 стих говорит: «И благословил его», а далее уже как бы подробнее все. «Исаак, отец его, сказал ему: „Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой“. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его», вот этой самой одежды. «И благословил его и сказал: „Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь“». Да даст тебе Бог от росы небесной. Смотрите, прежде всего благословение с небес, от росы небесной. В случае с Исафом там ситуация будет изменена. Исаф тоже будет требовать благословения, но оно будет уже другого характера. Да даст тебе Бог от росы небесной. Что такое роса небесная? Это пророческий дар. Пусть усилится в тебе этот пророческий дар. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, то есть от богатства земли, и множество хлеба и вина. Хлеб и вино – это евхаристические символы. И здесь прямо мы видим пророческое указание на перемену статуса, когда его теряет еврейский народ, приобретают христиане, и средоточием их жизни становится откровение от Бога и евхаристическая жизнь через преосуществление хлеба и вина во время божественной Евхаристии. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Вот здесь уже прямо говорится, сыны матери твоей поклонятся тебе. А какие сыны? То прямо уже говорится о церкви. Благословляющие тебя благословенны, то есть проклинающие прокляты, то есть те, которые злословят церковь Христову, они получат проклятие. Те, которые благословляют, они будут иметь благословение от Бога. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Вот здесь интонация такая. С ловли своей. Потерял благословение. Но он первородство потерял раньше. Помните? Он с ловли своей пришел голодный, а Иаков сделал чечевичную похлебку. Она была красного цвета. И Исав спрашивает, пришедший с ловли. Это Писание как бы нам намекает, что он раньше все это потерял. Исав спрашивает, что это у тебя там красное, красное? Дай мне, а то я сейчас умру. И Иаков ему говорит, отдай мне свое первородство, продай мне свое первородство, продай. И продали. Избранники Божии продали первородство. И какая цена? 30 серебряников. Вот момент, когда Иуда получил 30 серебряников. И когда он бросил их в этот храм, вот эта потеря первородства Божьего народа, трагедия Израиля. Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему. И сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Был же Исав, как он думает, получил благословение, кто-то еще пришел. А зачем? Исаак уже наелся. А зачем ему еще-то какая-то пища? Уже никакие дары Бог не примет. Никаких тельцов упитанных, никаких козлов, никаких овец. После жертвы Сына Божия на Голгофском кресте, Бог, принявший Его святую кровь во искупление рода человеческого, разве Он примет какую-то еще жертву, еще какое-то приношение? Нет, не примет. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом. Слепой Исаак вострепетал, он понял, что уже другой патриарх. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом. Что нам напоминает этот трепет? Когда Сын Божий умирает на Голгофском кресте, то вся земля потряслась, были расселены. землетрясение началось, солнце померкло, скрылось. Это как Иерусалим вострепетал, так же Исаак слепой вострепетал. Слепой Исаак – это символ Иерусалима, который не увидел Мессию Иисуса Христа. Не увидел. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Все. Ничего нельзя поменять. Он говорит: «Я благословил его, он и будет благословен». То есть вот здесь слепой Исаак, он подтверждает, что статус изменен. Исав, который первенец Божий, первый ребенок, особое благословение, радость. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма громкий вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня». Это человек, который за чечевичную похлебку продал первородство. Буквально там это слово «продал». Он понял, что он потерял. Великий вопль: «Отец мой, благослови меня». Но он сказал, здесь мы видим Исаак, слепой Исаак как бы прозревает. Но он, то есть Исаак, сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза?» Запнул, обманул, это, в принципе, это одно как бы слово. Иаков можно перевести как обманщик, как тот, кто преткновение ставит. И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Вот действительно, вот еврейский народ, ну неужели все потеряли? Неужели ничего не осталось? Он молит. Исаак отвечал Исафу: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдаю ему в рабы». Вот здесь опять братья. Какие братья? Это о церкви идет речь. «Одари его хлебом и вином». То есть ты можешь изменить свой статус, если вступишь в евхаристическое общение с Церкви Божией. Это обращение к иудеям, отдельно взятым. «Что же я сделаю для тебя, сын мой?» рассуждает слепой Исаак. Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. Вот здесь мы видим ужас положения Исафа, он осознал. И вот когда Бог пошлет на землю двух пророков с неба, я об этом как-то вам говорил, пророка Илью и Еноха во дни Антихриста, Енох будет проповедовать всем народам, что Антихрист воцарился, а Илья – еврейскому народу. И когда еврейский народ вдруг осознает, что тот, кого они распяли, это истинный Мессия, великий плач будет в Иерусалиме, как вот этот рыдающий Исав, возвысивший голос свой, заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше». Вы видите, все перевернуто. В случае с Иаковом сначала от росы небесной, то есть Божье откровение дается, потом от тука земли. Здесь перевернуто все. От тука земли роса небесная как бы на втором месте. Почему? Потому что на первом месте у этих людей оказалось стремление к богатству. И таким образом, через алчность, они вытеснили Божье благословение. Как апостол пишет Павел, что и ныне, когда они читают Писание, у них как на голове покрывало лежит. покрывало неведения. Не могут его сами снять, то есть вот забота о мирском сковывает их сознание, и сказано, что только Христом снимается это покрывало, то есть только сам Господь Иисус Христос, если он вмешается в эту ситуацию, что-то может измениться.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих. Галины, Татьяны, Александра, Сергия, Николая, Лидии, Марии, Виктора, Светланы, Артемия, Павла, протоиерея Павла, матушки Елены, Татьяны, Ирины, Анатолия, Сергия, Никиты, Веры, Елены, Надежды, Зинаиды, Сергия, Веры, Любови, Олега, Андрея, Дмитрия, Ксении, Ларисы, монахини Нонны, игумена Анатолия, Екатерины, Татьяны, Людмилы, Екатерины, Нины, Виктора, Ларисы, Александры, Александра, Кирилла, Николая, Татьяны, Владимира, Антонины, Софии, Александра, Фатимии, Валентины, Владимира, Галины, Василия, Кирилла, Людмилы, Маргариты, Натальи, Аллы, Схи, Архимандрита, Илия. Прослушайте наше объявление. «Великаны сумрака» – так называется новый историко-православный роман лауреата Всероссийской литературной премии Александра Невский, писателя Александра Полякова. В основе романа уникальная судьба русского философа Льва Тихомирова, прошедшего сложный путь от идеолога террористической партии «Народная воля» до православного государственника-монархиста, о его преображении и покаянии духовных прозрениях. Роман удостоен специального приза «Дорога к храму» издательского совета Русской Православной Церкви. Книгу можно купить в магазинах «Библиоглобус» на Мясницкой, «Москва» на Тверской, в Доме книги на Новом Арбате, в церковных лавках или заказать через интернет-магазины. Телефон издательства «Сибирская благозвонница» 8-495-614-33-07.
В эфире радио «Радонеж».